Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Напомню, что в прошлой лекции мы остановились на событиях 1927 года, которые оказались очень значительными не только для Русской Православной Церкви в Советском Союзе, но и для русской церковной эмиграции. Уже весной 1927 года, выйдя из заключения и взяв на себя достаточно жесткие обязательства об изменении церковной политики, митрополит Сергий 1 июля 1927 года подписал постановление за номером 95, в котором требовал заграничное духовенство, то есть все то духовенство, которое находилось в русской эмиграции и с точки зрения московской патриархии должно было подчиняться митрополиту Евлогию Георгиевскому, дать обязательство о лояльности советскому государству, причем обязательство письменное, которое должен был подписать каждый священнослужитель, находившийся в эмиграции и считавший себя клириком Русской Православной Церкви, подчиненной Московской Патриархии. Конечно, это было вынужденное со стороны митрополита Сергия постановление. Постановление, выпуск которого являлся одним из условий предоставления Московской Патриархии легальности регистрации в советском государстве. Но сама по себе такая постановка вопроса, безусловно, должна была вызвать новые проблемы во взаимоотношениях митрополита Сергия и всей русской церковной миграции. Еще в 1926 году митрополит Сергий, понимая, что нести ответственность за деятельность русского зарубежного духовенства, духовенству, находящемуся в России, очень сложно, рекомендовал клирикам русской зарубежной церкви, в случаях, если они намерены сохранить за собой свободу политических заявлений, выйти из клира Московской Патриархии и перейти в юрисдикцию других православных поместных церквей, на территории которых находились их приходы. Однако это предложение митрополита Сергия не было принято русским зарубежным духовенством. И вот сейчас еще более жесткое требование митрополита Сергия было отправлено митрополиту Евлогию. Надо представлять себе не только настроение русского зарубежного духовенства, но и настроение русской зарубежной паствы, окормлявшейся у этого духовенства, чтобы отдать себе отчет в том, насколько же это требование митрополита Сергия вызывало соблазн. Ну, достаточно представить, что в собор святого Александра Невского в Париже в качестве прихожан приходили молиться руководитель РОВСа в тот период времени генерал Кутепов, что находившийся в это время сначала в Сербии, а потом в Брюсселе генерал Врангель также являлся прихожанинам прихода в зарубежную церковь, да и многие другие вожди белой эмиграции, включая великого князя Николая Николаевича. Убедить их в том, что окормляющее их духовенство должно дать подписку о лояльности советскому государству, было достаточно сложно. Тем более, что в это время надежды на продолжение даже вооруженной борьбы с большевизмом не покидали многих активных мирян русской зарубежной церкви. Тем более сложно было принять здесь однозначное решение, что митрополит Сергий указывал на конкретный срок, до которого должна была быть представлена эта подписка о лояльности. Речь шла о том, чтобы эта подписка была представлена уже не позднее сентября 1927 года. То, насколько трудно было принимать в данном случае решение, может быть, лучше всего показано на примере конкретной цитаты из воспоминаний митрополита Евлогия, который очень подробно описывал и церковное положение в тот период времени, сложившееся в зарубежье, и, самое главное, свое отношение к этому очень трудному и для него самого требованию митрополита Сергия. Митрополит Евлогий впоследствии вспоминал: «Связь с Матерью Церковью была мне очень дорога, непримиримой позиции карловчан, которые после грозного патриаршего указа 5 мая 1922 года, скрипя сердцем, признавали московскую патриархию, я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти, оставаясь самостоятельным, найти какую-нибудь линию поведения, дабы с Москвой не рвать. Я решил исполнить требования митрополита Сергия не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность иммигрантской церкви. То есть мы обязуемся не делать амвона ареной политики, если это обязательство облегчит положение родной нашей матери церкви. Быть же лояльными по отношению к советской власти мы не можем. Мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР не признает. А потому политическое требование с канонической точки зрения для нас не обязательно. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно припроводить ему подписи всех зарубежных епископов и приходского духовенства. Я отправил предписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало. А в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из-за лояльности отпали и перешли в юрисдикцию Карловацкого синода. Отмечу, что в данном случае речь идет всего лишь о четырех священниках. Итак, митрополит Евлогий, казалось, совершил невозможное. Он добился от митрополита Сергия достаточно нейтральной трактовки лояльности зарубежного духовенства в отношении советской власти. Сумел убедить в необходимости дать подобного рода подписку практически все свое духовенство и не вызвал при этом никакого раскола, никакого конфликта внутри своей западноевропейской епархии. В этом сказалось не только авторитет митрополита Евлогия, его умение убеждать своих посомых, но и характерное как для митрополита Евлогия, так и для его духовенства и прихожан стремление сохранить хотя бы вот такую чисто формальную каноническую связь с Россией, с русской церковью, находящейся здесь. Понимая, что подобного рода подписка затруднит даже подчас пасторскую деятельность зарубежного духовенства, его представители давали эту подписку. И лишь зарубежный синод, все более противопоставлявший себя митрополита Сергия не только формально, но и по существу всей своей политики, счел для себя возможным проигнорировать требования митрополита Сергия, несмотря на то, что формально зарубежный синод продолжал подчиняться московской патриархии, продолжал заявлять о том, что он является частью Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, и даже в свое время признал полномочия митрополита Сергия Старгородского как заместителя патриаршего местоблюстителя. Сложный период наступил с этого момента для митрополита Евлогия. Ему придется еще несколько лет, сохраняя формальную юрисдикцию Московской Патриархии, пытаться все-таки совмещать свободу своей архипастерской деятельностью с тем все более усилившимся на церковное руководство в Москве давлением государственной власти, которое и обусловило требования подписки о лояльности, а впоследствии будет обуславливать стремление власти заставить митрополита Сергия запретить священнослужение митрополита Евлогия и подведомственное ему духовенство. По более простому пути пошел зарубежный синод. В сентябре 1927 года, созвав собор, принимавших его юрисдикцию, его каноническую власть архиереев, Карловацкий синод решил заявить о своем отношении к митрополиту Сергию после появления его декларации июля 1927 года. 9 сентября собор выпустил следующее постановление, которое стало по существу документом, формально разрывавшим каноническую связь между частью Русской зарубежной церкви и Московской патриархии. Постараемся внимательно вникнуть в содержание этих основных пунктов постановления. Собор архиереев Русской Православной Церкви за границей определив: первое, что заграничные части Российской Церкви должны прекратить сношения с Московской Церковной властью ввиду невозможности нормальных отношений с нею и ввиду порабощения ею безбожной властью, лишающей ее свободы, своих волеизъявлений и канонического управления. Второе, что освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей церкви впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей церкви от гонений безбожной советской власти, заграничная часть нашей церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определению Священного Всероссийского Поместного Собора 1917-18 годов и постановление Патриарха Тихона Синода и Высшего Церковного Совета от 20 ноября 1920 года при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов под председательством Киевского митрополита Антония. В этих двух пунктах не все так уж безупречно. Вновь упоминается постановление патриарха Тихона 20 ноября 2020 года, которое, как мы говорили об этом раньше, не имело никакого отношения к деятельности зарубежных епископов. Вновь утверждается возможность существования церкви за границей под управлением архиерейского синода и собора епископов, никогда не признававшихся в Московской патриархии. Но эти обстоятельства могли бы быть извинительными, учитывая то, что в первых пунктах данного постановления говорится совершенно справедливо о том, что, желая избавить русскую церковную иерархию в Советской России от ответственности за деятельность зарубежного духовенства и отдавая себе отчет в ненормальном положении церкви в Советской России, зарубежная церковь отделяется от нее и тем самым становится церковью автокефальной. Однако такое достаточно радикальное, но, по крайней мере, последовательное и логичное решение архиерейский синод предпочел не принимать. И в результате в постановлении после первых двух внутренне непротиворечивых пунктов появляется следующий пункт. Третий. Заграничная часть Русской Православной Церкви почитает себя неразрывной и духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей матери церкви и не считает себя автокефальной. Она по-прежнему считает своей главою патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. К этому времени даже начальнику 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Тучкову было ясно, что возношение имени предстоятеля за богослужением является свидетельством признания его канонической власти над собой. И если русская синодальная зарубежная церковь намеревалась действительно отделиться от Московской патриархии, дабы избавить ее и находившегося в заключении митрополита Петра как ее предстоятеля от ответственности за свои деяния, она должна была прекратить возношение имени патриаршего местоблюстителя митрополита Петра за своим богослужением и ни в коей мере не утверждать, что она не является автокефальной, а продолжает оставаться единой частью Русской Православной Церкви. Не случайно в эти годы Тучков так стремился добиться от митрополита Сергия согласия на то, чтобы имена арестованных властями епископов переставали возноситься в их епархиях. Это был безусловный канонический знак разрыва между епископом и его епархиальным духовенством, его паствой. Однако здесь, оставляя за собой полную свободу действий и формально заявляя о своем отделении, точно так же и формально, и реально зарубежное духовенство собиралось выступать от имени всей Русской Православной Церкви, о чем, безусловно, свидетельствовало возношение ею имени митрополита Петра. Более того, пройдет несколько лет, и после того, как станет известно за границей о том, что митрополит Петр Полянский скончался в заключении, обстоятельства его кончины, а именно расстрел, еще не были тогда известны за границей, было принято секретное решение зарубежного синода о том, чтобы тайно поминать в качестве предстоятеля имя митрополита Кирилла Смирнова, еще одного патриаршего местоблюстителя, о судьбе которого за границей не знали ничего. Об этом выдающемся иерархе мы еще поговорим в дальнейшем, но этот эпизод, который случится в конце 30-х годов, чрезвычайно показателен. Не имея сведений о митрополите Кирилле Смирнове, не зная, что он также был расстрелян, как и митрополит Петр в 1937 году, еще несколько лет зарубежная церковь будет тайно поминать его как своего предстоятеля. Таким образом, независимость Русской Православной Церкви за границей, входившей в подчинение синодов в Сремских Карловцах, была исключительно декоративной. Им нужно было провозгласить свою независимость, чтобы освободить себя от всяких обязательств перед митрополитом Сергием и его патриаршим синодом. Не случайно в одном из пунктов постановления далее говорилось: «Если последует постановление митрополита Сергия и его синода об исключении заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать подписку о верности советскому правительству из состава клира Московского патриархата, то такое постановление будет неканонично». Как будто в предшествующих пунктах речь не шла о том, что зарубежная церковная иерархия отделяет себя от Московского патриархата. И далее решительно отвергнут предложение митрополита Сергия и синода дать подписку о верности советскому правительству как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей. Именно тогда, 9 сентября 1927 года, с появлением вот этого постановления, мы можем говорить о появлении Русской Православной Церкви за границей, как она называется и по сей день, возглавляющейся синодом епископов, которая, как мы видим, уже много десятков лет противостоит Московской Патриархии. Стремление подчеркнуть свою каноническую связь с Московской Патриархией характерно для настроений членов синода зарубежной церкви в конце 20-х годов сменится постепенно нарочитым подчеркиванием полной отделенности и даже противоположностью зарубежной церкви от церкви Московского Патриархата. Это положение, к сожалению, остается без существенных изменений и сегодня. И неоднократные попытки нашей церковной иерархии пригласить епископов зарубежной церкви на собор, сначала в Советский Союз в 1988-1990 годах, а затем и в Россию, оказывались отвергнутыми синодом Русской зарубежной церкви. Объявив о своей независимости, синод тем самым создал Русскую Православную Церковь за границей, в юрисдикции синода которой находились епархии, располагавшиеся в Восточной Европе и на Дальнем Востоке. По-прежнему крупнейшая из европейских епархий Русской Зарубежной Церкви, епархия митрополита Евлогия, в состав которой входило большинство западноевропейских стран, продолжала оставаться в юрисдикции Московской Патриархии. Митрополит Евлогий избрал для себя гораздо более трудный путь. Он продолжал оставаться архиереем, очень чутко реагирующим на запросы своей паствы. Паствы, которая все более и более приходила в эмиграции к ощущению того, что возвращение в Россию многих русских эмигрантов становится делом весьма отдаленной перспективы, которые с тем большим доверием и с тем большим рвением относились к тому, что митрополит Евлогий продолжал сохранять юрисдикцию Московской Патриархии. Однако положение митрополита Евлогия не стало легче после того, как он принял условия митрополита Сергия и дал подписку о лояльности. Вот как он сам вспоминал впоследствии то, что происходило в годы, последовавшие за получением митрополитом Сергием подписки от подведомственного митрополиту Евлогию духовенства. В течение 3 лет между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная и безрезультатная полемика. Митрополиту, когда он меня за нарушение данного слова о невмешательстве в политику, митрополит обвинял меня за нарушение данного слова о невмешательстве в политику, а я обвинение опровергал, разъяснял ему, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим, но надо назвать молитвенно-церковным и религиозно-нравственным, пасторским воздействием на паству, от которого я и мое духовенство никогда не отказывались и отказаться не можем. Таким образом, 3 года... митрополит Евлогий пытался соизмерять каждое свое выступление, каждую свою проповедь, каждый свой шаг с тем, как он отзовется в Москве. И всякий раз ему приходилось убеждаться в том, что даже самая осторожная, самая мудрая линия поведения, исполненная действительно последовательно аполитизма, не позволяет ему избежать все новых упреков со стороны митрополита Сергия. А между тем, митрополит Сергий все-таки отдавал должное митрополиту Евлогию и продолжал все эти годы только его считать единственным каноничным возглавителем церковной жизни русского зарубежья. Показательно в этом отношении указ митрополита Сергия от 7 мая 1928 года, в котором он дает оценку действий архиерейского собора и синода в Сремских Карловцах, постановление которого от 9 сентября 1927 года мы только что зачитывали. Архиерейский собор и синод в Карловцах, являющийся ничем иным, как продолжением бывшего временного высшего церковного управления русскими церквями за границей, считать упраздненным в силу постановления святейшего патриарха Тихона и не имеющим канонических полномочий на управление делами Русской Православной Церкви за границей. Распоряжение Карловацкого собора и синода, касающееся порядка управления заграничными русскими церквями, учреждение новых русских епархий, увольнений, назначений и перемещений архиереев, как состоявшиеся без надлежащих канонических полномочий, отменить. Предпринятые Карловацкой группой русских архиереев попытки насадить в Западной Европе свою особую иерархию, свой особый клир, в особенности же обнародованное в окружном послании Карловацкого собора от 9 сентября 1927 года заявление о том, что Карловацкая группа, оставаясь частью Русской Православной Церкви, представительствуя ее за границей, признавая над собой духовное главенство патриаршего места блестителя, в то же время прекращая административно-канонические сношения с московской церковной властью и от сели намерены управляться самостоятельно, заявление до очевидности, послужившее программой действий для известной части отщепенцев в пределах СССР, признать самочинием, весьма опасным для церковного порядка и даже единства Русской Православной Церкви, не только за границей, но и прежде всего в пределах СССР и навлекающим на виновников его тяжкие взыскания по церковным канонам. Таким образом, митрополит Сергий подтверждал права митрополита Евлогия в западноевропейской епархии, считал все находящиеся в Западной Европе приходы подчиненными только ему, точно так же, как митрополит Сергий считал находящиеся в Литве приходы Русской Православной Церкви, подчиненные митрополиту Ерефирию Богоявленскому, а в Латвии епископу Иоанну Померу. Однако ситуация в Советском Союзе менялась все более и более радикально. И дело было не только в том давлении, которое оказывали на митрополита Сергия власти в связи с его отношениями с русским зарубежным духовенством. Главное заключалось в том, что митрополит Сергий вынужден был идти на новые уступки и во внутрицерковных делах в России. Легализация, регистрация высшего церковного управления Московской патриархии была получена. Надежда митрополита Сергия на то, что формальное юридическое признание Московской патриархии большевистским режимом смягчит, если не прекратит, репрессии против церкви, оказались тщетными. Начавшаяся в 1929 году коллективизация обусловила собой новый виток репрессий против церкви. Митрополит Сергий, казалось, не получал тех плодов от политики уступок, к которым перешел в 1927 году. И в это тяжелое время, в 1930 году, он оказался вновь перед очень серьезным испытанием. Об этом испытании многие верные чада православной церкви узнали лишь через некоторое время, когда в феврале 1930 года появились его интервью в советской и зарубежной прессе о положении православной церкви в Советском Союзе. Эти интервью действительно представляли собой заявления, которые вызывали справедливое возмущение как русских православных христиан в Советском Союзе, так и в русской эмиграции. Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Сергий заявлял, что никаких гонений на церковь нет, что все осужденные священнослужители осуждаются по чисто политическим обвинениям, как все остальные граждане Советского Союза, что закрытие храмов в Русской Православной Церкви происходит в основном по желанию верующих, которые в силу уменьшения их общего количества уже не испытывают нужды в таком большом количестве храмов. Наконец, нарочито в этом интервью было подчеркнуто то, что положение Русской Православной Церкви в Советском Союзе является совершенно естественным и нормальным как с правовой, так и с нравственной точки зрения. Показательно, что митрополит Евлогий, оказавшийся после этого интервью в особенно сложном положении, все-таки постарался понять некоторую правду, еще не ясную ему самому, подвигнувшего митрополиту Сергию на эту очевидную ложь. Он писал впоследствии. Когда митрополит Сергий в 1930 году заявил иностранным журналистам, что в Советской России гонений на церковь нет, в эмиграции поднялось сильнейшее возмущение столь явной неправды. Некоторые лица моей паствы стали требовать немедленного разрыва с Москвой. Конечно, можно было сказать, что митрополит Сергий был вынужден на ложь какими-нибудь высокими мотивами, которые нам неизвестны, но ложь оставалась ложью. В те дни я получил письмо из России от одного священника, который очень хорошо знал о бытности мою архиепископом Волынским. В письме его описаны подробности трагических условий, при которых митрополит Сергий дал интервью иностранным журналистам. Оказывается, что текст митрополиту Сергию большевики дали за неделю до интервью, а потом держали его в изоляции. Перед ним стала дилемма. Сказать журналистам, что гонения на церковь есть, это значит, что все тихоновские епископы будут арестованы, то есть вся церковная организация погибнет. Сказать гонения нет, себя обречь на позор лжеца. Митрополит Сергий избрал второе. Его упрекали в недостатке веры в несокрушимость церкви, ложью церковь все равно не спасти. Но что было бы, если бы русская церковь осталась без епископа, священства, без таинств? Этого и не представить. Во всяком случае, не нам, сидящим в безопасности, за пределами досягаемости, судить митрополита Сергия. Можно лишь поражаться удивительной пасторской мудрости, удивительному способности по-христиански прощать митрополита Сергия, который проявил в данном случае митрополит Евлогий. И в то же время то свидетельство священника об обстоятельствах появления этого интервью, которое приводит митрополит Евлогий, безусловно, указывает нам на имевшее место чрезвычайные обстоятельства. Действительно, перед митрополитом Сергием был поставлен очередной ультиматум. И текст интервью был составлен не им. Боязнь оставить церковь без каноничной и благодатной иерархии, при том, что продолжала существовать лжеканоничная иерархия обновленческая, мысль о том, что все подведомственное митрополиту Сергию духовенство может быть репрессировано, подвигнули митрополита Сергия на эту новую страшную уступку. И надо думать, что многие из тех, кто жил в это время в Советском Союзе, понимали подлинные мотивы митрополита Сергия. Тем поразительнее то, что митрополит Евлогий сумел понять эти мотивы, понять и простить, хотя ему пришлось выдержать колоссальное давление со стороны своего духовенства и своей паствы, возмущенных в эмиграции такой явной неправдой, не понимавших из-за границы всей безысходности положения церкви в Советском Союзе. Иной была реакция Карловацкого синода. Они с неким злорадством заявили о том, что действия митрополита Сергия, в том числе и вот это новое интервью, безусловно, свидетельствует о его глубоком вероотступничестве, которое они распознали еще в 1927 году, когда разорвали свои отношения с Московской Патриархией. Однако испытание, искушение митрополита Евлогия, упорно пытавшегося сохранить каноническую связь с Московской Патриархией, не прекратилось после этого интервью митрополита Сергия. Вот как описывает последующие события сам митрополит Евлогий. В начале поста 1930 года архиепископ Кентерберийский пригласил меня в Лондон на однодневное моление о страждущей русской церкви. Я провел в Англии с неделю. Политических целей я в Англии никаких не преследовал и с политическими речами нигде не выступал. Всюду, где мне приходилось говорить речи, я лишь благодарил за сочувствие, просил и впредь поддерживать нашу страдалицу мать церковь своими молитвами. И эти выступления послужили поводом к строгому запросу из Москвы от митрополита Сергия. Нетрудно догадаться, что строгий запрос из Москвы не был инициативой самого митрополита Сергия, хотя и был подписан им. В это время, в условиях, когда гонения на русскую церковь в Советском Союзе приобрели колоссальный размах, многие христиане не только православных стран, но и всех христианских стран Европы устраивали моления о гонимой русской церкви, призывали все христианские правительства оказать давление на большевиков, чтобы прекратить массовые гонения на церковь. Но особенно трогательными были вот эти молитвы о гонимых русских христианах, которые, конечно же, не мог проигнорировать и митрополит Евлогий. Советские власти стремились теперь к тому, чтобы или окончательно подчинить действия митрополита Елогия митрополиту Сергию, а значит, самим себе, либо заставить митрополита Сергия наложить на митрополита Евлогия канонические прещения. Хотя даже в отношении членов зарубежного синода, который был распущен митрополитом Сергием в 1928 году, мер канонического прещения он все-таки не предпринял. В результате 11 июля 1930 года митрополит Сергий был вынужден выпустить указ, принимая во внимание, первое, что организованные церковниками разных исповеданий моления за русскую церковь носили отнюдь не двусмысленный, а откровенно политический характер, имея целью мобилизовать не только общественное мнение, но и правительство всех государств Западной Европы на крестовый поход против нашего Советского Союза. Второе, что митрополит Евлогий, стараясь в вызывающем тоне и крайне неискренне показать якобы полное отсутствие политического характера церковной демонстрации, только подтверждает своим объяснением совершенное им нарушение принятых на себя обязательств быть лояльным к Советскому Союзу. Третье, что настоящее нарушение митрополита Евлогия обязательств является далеко не первым, и нет никаких гарантий от подобных нарушений в будущем. Четвертое, что при таких данных оставление митрополита Евлогия на ответственном посту управляющего церквями Западной Европы представляется недопустимым, постановили преосвященного митрополита Евлогия уволить от управления русскими церквями в Западной Европе и поручить оное преосвященному Владимиру, бывшему Белостокскому. Таким образом, оказавшийся под церковными прещениями со стороны архиереев Карловацкого синода, митрополит Евлогий теперь оказывался смещенным со своей кафедры, на которую назначил его еще святой патриарх Тихон, митрополитом Сергием, каноническая связь которого, с которым давалась митрополиту Евлогию очень дорогой ценой, канонической связью с которым он чрезвычайно дорожил. Это был страшный удар, тем поразительнее реакция митрополита Евлогия на этот страшный и незаслуженный удар со стороны митрополита Сергия, вот как он ее описывает в своих воспоминаниях. Владыка Владимир принять должность отказался, то есть, подчеркну, митрополит Евлогий готов был даже в данном случае подчиниться митрополиту Сергию. И послал в Москву соответствующее заявление, и потому я не мог сдать ему епархии. Продолжались мои пререкания с митрополитом Сергием, который прислал мне ультимативные требования – осудить мою поездку в Англию, дать подписку никогда не повторять таких выступлений в будущее время, подтвердить строгое исполнение данного обещания о невмешательстве в политику. Показательно, что это письмо митрополита Сергия было опубликовано 28 октября 1930 года, вышедшим на короткое время вновь в журнале Московской патриархии. Далее митрополит Евлогий продолжает. «Опираясь на голос епархиального собрания, я сделал подробный обстоятельный доклад митрополиту Сергию. Я доказывал ему всю несправедливость его решения, вытекающего из того, что ему не видно из Москвы особенного положения наших заграничных церквей. Я просил ради блага церкви отменить его несправедливый указ об увольнении меня без суда. Если же наше ходатайство и мое лично, и всего епархиального собрания не будет удовлетворено, то во избежание на будущее время подобных недоразумений я просил предоставить нам право организовать временно до установления нормальных сношений с центральной властью самостоятельного управления заграничными церквями. На основании указа местоблюститель патриаршего престола митрополита Агафангела, хотя этот указ был издан для русских епархий, оторванных от центра гражданской войны. Как видите, митрополит Евлогий подчеркивает, что указ, издававшийся некогда и митрополитом Агафангелом в 1922 году, и патриархом Тихоном в 1920, имели отношение лишь для епархий, находившихся на территории России или Советского Союза. Далее он продолжает. Митрополит Сергий не внял моим доводам и подтвердил увольнение меня от управления епархией с запрещением в священнослужении, а управление было передано митрополиту литовскому Елиферию. Таким образом, в своем новом постановлении от 24 декабря 1930 года митрополит Сергий был вынужден даже запретить митрополита Евлогия в священнослужении. Однако вся епархия продолжала сохранять верность митрополиту Евлогию. Елиферия не приняли, и практически все, за исключением епископа Вениамина Фетченкова и еще трех священнослужителей, продолжали сохранять каноническую верность митрополиту Евлогию, считая его своим правящим архиереем. В этой ситуации митрополит Евлогий прибегнул к практике, которая имела немало случаев в предшествующие века. Сознавая конфликт с митрополитом Сергием практически неразрешимым, он обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о принятии его епархии в юрисдикцию Константинопольской патриархии. Вселенский патриарх неоднократно выступал в истории православных церквей в качестве иерарха, берущего на себя функции высшей судебной инстанции. Далеко не всегда это те действия патриарха Константинопольского принимались теми или другими православными церквями. Но в данном случае митрополит Евлогий следовал не только этой практике. По существу он реализовывал предложение митрополита Сергия Старгородского, которое он в 26 году выдвинул церковной иерархии за границей, перейти в юрисдикцию других православных поместных церквей в случае невозможности обещать полнейшую лояльность Московской патриархии. В результате митрополит Евлогий решил пойти по этому трудному для него пути. Каноническая связь с Московской патриархией им разрывалась, ибо очень сложно было ему сохранять эту связь в условиях, когда каждый его шаг инкриминировался как ему, так и священнослужителям, находившимся в Советском Союзе. Это было самое правильное решение. И в 1931 году Константинопольская патриархия принимает западноевропейскую епархию митрополита Евлогия в свою юрисдикцию, образуя западноевропейский экзархат Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Евлогием. В постановлении Константинопольской патриархии подчеркивалось, что митрополит Евлогий не только остается возглавителем западноевропейского экзархата, но и продолжает осуществлять свое архипастырское руководство таким же образом, каким он осуществлял его в предшествующие годы, с некоторыми дополнительными правами. Западноевропейский экзархат продолжает оставаться именно русской епархией в составе Константинопольской патриархии, сохраняя все свои традиционные, культурные, этнические и общественные традиции. Нужно сказать, что это церковное образование и по сей день существует в составе Константинопольского патриархата, называясь теперь Западноевропейская архиепископия. Таким образом, в 1931 году образуется третья юрисдикция русской церковной эмиграции. Напомню, что наряду с Синодом и Русской Православной Церковью за границей, как называла она себя, во главе с митрополитом Антонием Храповицким, возникает таким образом западноевропейский экзархат Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Евлогием, который, в отличие от карловчан, не претендует на реальную автокефальность и не продолжает формально подчеркивать свою связь с Московской патриархией. Кроме того, на положении по существу уже автокефальной церкви в это время оказывается и североамериканская епархия, которую возглавляет сначала митрополит Платон Рождественский, а затем митрополит Феофил. Однако уже в это время в разных городах Западной Европы появляются некоторые приходы, сохраняющие формальную юрисдикцию Московской патриархии. И наиболее заметные фигуры среди русского зарубежного духовенства, который предпочел сохранить юрисдикцию Московской патриархии, является уже упоминавшийся нами епископ Вениамин Фетченко. Так, в 1931 году сложится уже окончательная картина, картина юрисдикционных групп русской церковной эмиграции, отчасти сохраняющиеся и поныне. Конечно, Русская Православная Церковь за границей сейчас не случайно имеет свой центр в Северной Америке, в США. Подавляющая часть ее приходов в Европе уже перестала существовать. Продолжает существовать во многом уменьшившаяся западноевропейская архиепископия Вселенского патриархата. Североамериканская епархия стала автокефальной американской православной церковью. возросло лишь значительное количество приходов Московской патриархии в различных странах, где проживают представители русского зарубежья. Но вот этот характер русской церковной жизни в эмиграции, предполагающий наличие в ней четырех возможных юрисдикций, выявился уже в 1931 году. Так завершился один очень важный этап оформления юрисдикционных направлений русской церковной эмиграции. И все же главные события, касавшиеся Русской Православной Церкви XX века, происходили в это время в Советском Союзе. О событиях, которые последовали в Русской Православной Церкви в Советском Союзе после изменений в политике митрополита Сергия, предпринятых им в 1927 году, мы поговорим в следующей передаче. До свидания, дорогие братья и сестры.